Друзья, я прочитаю знакомый отрывок из Евангелия. К Иисусу Христу подходит человек с вопросом, и вот Господь отвечает ему, и в этом участвуют также ученики. Они говорят об одном, но разными выражениями, разными словами. Послушайте внимательно, вот обратите внимание, здесь четыре таких разных выражения, но тема одна. Я прочитаю, на каждом из этих выражений коротко хотел остановиться. Это Евангелие Луки, 18 глава, с 18 стиха по 27. Евангелие Луки, 18 глава, с 18 по 27 стихи. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Слышавшие это сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное людям возможно Богу». Пожалуйста, друзья, вы обратили внимание, что это за слова, выражения, на которых я хотел остановиться. Тема одна в этом разговоре. Никто не заметил? Погромче. Жизнь вечная, хорошо. Еще. Царство Божье, жизнь вечная, следуй за мной, спастись. Да. Ну, если возникает вопрос в процессе рассуждения, наверное, будет понятнее. Я хочу остановиться на каждом из этих выражений коротко. Вообще, когда Господь учил в земные дни свои, Его всегда окружало множество людей, ну или большую часть Его служения открытого, Его окружало множество людей. Люди слушали, по-разному. Кто-то за камни брался, кто-то умилялся сердцем. Люди понимали Иисуса Христа, понимали, о чем Он говорит, и по-разному реагировали. И когда понимали, у них возникали вопросы, они с ними подходили к Христу и получали ответы. Иногда читаешь и кажется непонятно. Человек спрашивает одно, Христос отвечает совсем о другом говорит. Но он знает сердце, он знает суть вопроса. Бывает, мы издалека начинаем, да? А Господь сразу отвечает. Так вот здесь, почему подошел вот этот богатый юноша, некто из начальствующих? Почему у него вопрос возник? А перед этим приносили младенцев, чтобы Христос прикоснулся, а ученики возбраняли. Он сказал, чтобы не препятствовали детям приходить к Нему, ибо таковых есть Царство Божье. И потом говорит, кто не примет Царство Божье, как дитя, тот не войдет в Него. И вот этот человек стоял и слушал, и подходит. У него вопрос. Вот это выражение «Царство Божье», оно в разговоре тоже встречается. А вообще, знаете, друзья, мне стало очень интересно однажды, когда я, прочитал у богословов, что тема всей Библии – «Царство Божье». Я обратил внимание, когда читал Библию, в связи с этим, и согласился. Думаю, правда. Тема проповеди Иисуса Христа – Царство Божье. Кажется, с разных точек зрения он говорил о Царстве Божьем. Помните, притчами говорил, да? Чему подобно «Царство Небесное» или «Царство Божие». Вот когда Господь говорил о Царстве Божьем, тогда люди слушали и понимали, что это Царство удивительное, особенное Царство. Христос однажды сказал: «Царство Божье внутри вас есть», или точнее, если в греческом оригинале, ну, «посреди вас», то есть Он говорил о Себе. Он сам Царь пришел проповедовать о Своем Царстве. Пришел звать людей в Царство Свое. Царь пришел звать в Свое Царство. И все, кто слышал Его, понимали, что это Царство какое-то другое. Не такое, как на земле. Это Царство особенное, хорошее Царство. Вы не помните, кому Иисус Христос проповедовал, кого Он учил? Кому Он говорил о Царстве? Это были особые люди, элита. Уже подустали, да? А? Он всем говорил. Он всем говорил. Абсолютно всем. Удивительно, вот приходят подловить Его в слове, подыскиваются, а Он говорит: «Но чтобы вы знали». Вот этим фарисеям Он тоже доводил до сведения. Он хотел, чтобы они знали все о Нем, кто Он есть и куда Он зовет. Он говорил всем людям, Он говорил бедной грешнице. Мытарю разъяснял, всем, кто хотел знать о Царстве Божьем. Друзья, зачем Он это говорил, зачем Он учил людей? Он их звал в свое Царство. Я, знаете, чему радуюсь? Тому, что сегодня ведь это Слово Божье читается, сегодня Господь через Своих учеников проповедует и зовет в свое Царство. То есть, сегодня все здесь сидящие, да и не только все сидящие, вообще все живущие в этом городе, и не только в этом городе, все, абсолютно все на земле имеют право войти в Царство Божье. Вы слышали, да? Это значит, что ты, каждый может быть в Царстве Божьем. Но знаете, когда мы, тогда вроде понятно. А когда я в Царстве, не может быть. У вас так не бывало? Я грешник. Так вот, Христос звал в свое Царство и продолжает звать. Юноша подошел к нему с вопросом. С вопросом, как туда войти, в это Царство. Вы знаете, друзья, к сожалению, я много не могу сказать об этом Царстве. Какое оно? Но внутри, наверное, каждый понимает, что оно хорошее. Оно отличное от земных царств. Вот помните, у Даниила в видениях его предстали вот эти империи мировые в образе зверей: лев, медведь, барс, потом зверь страшный и ужасный. Почему так? Похоже, что это сущность государств, всех земных государств. Эрих Зауэр, немецкий богослов, он так, ну, много об этом говорит. Это звериная сущность в человеке после грехопадения. Но с этим легко согласиться, друзья. Вот на гербах, которые представляют государство, нередко меч, щит, вот или львиная голова там, допустим. Но сегодня мы можем видеть наклейки на одежде, на кабинах автомобилей, где угодно, вот эти оскаленные пасти, взгляд хищный. Так же? Вы знаете, я как-то пару лет назад страховал свой автомобиль. И вот страховой агент мне дарит календарик, говорит, это от фирмы. И Я взял календарик, там страшная такая черная пантера стоит, огромная, расставила лапы могучие, оскал такой, взгляд жутковатый, и маленький автомобильчик между передних лап, и надпись «С нами вы можете быть спокойны». Я глянул, думаю, куда там до покоя, далеко, да? Вы знаете, вот почему решетки на окнах нередко, да? Почему столько слез? Почему столько горя на земле? Потому что здесь страшное царство. И если кто-то мечтает, что вот там, или вот там, где-то вот там живут, я в молодости так думал, вот бы туда добраться, вот в то царство, вот там люди действительно живут. Вы знаете, мне уже приходилось бывать в некоторых царствах, где люди живут, и люди берутся за голову, люди стонут, люди плачут, томятся от зла и греха, потому что здесь все похоже. Там же в видениях Даниила он увидел царство Сына Человеческого, это отличное царство, совсем другое. И люди, которые слушали Иисуса Христа, они понимали это. Вот помните, однажды некто голос возвысил, говорит: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем». Но дело в том, что вход в это царство открыт. Царь приходил на эту землю, чтобы звать всех, кто захочет войти. Мне нравятся слова одной песни: «За меня, за земного раба, царь царей отдает свою жизнь. Царь пришел, чтобы меня спасти». Здесь я еще хотел один пункт такой отметить, очень важный, что войти в это царство можно только на условиях царя. Еще раз повторю эту мысль. Войти в это царство можно только на условиях царя. Сюда никто ничего из людей добавить не может. Вычеркнуть что-то не может. Не войдет. Только так, как говорит царь. Юноша слушал, подошел и вопрос задает: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В Евангелии от Матфея — войти в жизнь вечную. Он что-то перепутал. Речь-то шла о Царстве Божьем, а он говорит о жизни вечной. Но из дальнейшего разговора Иисуса Христа с ним можно делать вывод, что юноша ничего не перепутал. Все правильно. Войти в Царство Божье – это то же самое, что войти в жизнь вечную. Между ними можно поставить равно. Вы знаете, друзья, здесь тоже, к сожалению, я много не могу сказать, что значит вечная жизнь. Но отчасти мы понимаем и уверены в одном, что это очень хорошо. Хотя на земле люди нередко говорят, вот неверующие говорят: да что вечная жизнь, хоть бы здесь дожить вот эти дни, да и хватит, да? Приходилось вам слышать такое? Мне не раз приходилось. Что, мол, вечная жизнь, зачем она нужна? Я вот сколько-то времени назад ехал в поезде, тоже так рассуждал, и вот пример к этой теме. Вагон полупустой был. Рядом сидели две женщины, я возле окна, они вот здесь в купе, пожилые женщины, лет по 70, наверное. И вот сколько ехали, столько они беседовали между собой. Вагон полупустой, я все слышал. И они то прилягут, то присядут, стонут, страдают уже от болезней и жалуются. Одна другой говорит: уже не сплю. Да и не ем толком. В целом, весь разговор их был о каких-то корнях, таблетках, примочках, что на чем заваривать, сколько настаивать, как употреблять, и, чтобы как-то хоть сколько-то прожить. И вот они постанывали. Одна была более такая сведущая, она наставляла, давала рецепты, вторая больше записывала. И вы знаете, потом вот одна из них сказала в заключении, говорит: «Эх, хотя бы до ста дотянуть». Я думаю, интересные бабульки, а? Стонут, не спят, не кушают толком уже. И еще лет 30 хотя бы, да? А спроси сейчас, говорят, да ну, да зачем эта вечная жизнь? Друзья, у человека есть там внутри жить, да? Хоть плохо жить, только жить. Вот чуть-чуть позже Петр спрашивает у Иисуса Христа, вот мы оставили все, что нам будет? Помните, да? И там Господь, поясняя ему, говорит, вот это выражение есть, сядете в новой жизни. То есть вот эта вечная жизнь, она и новая жизнь. Я бы так сказал, но это так на ощупь. Ну, качественно другая, что ли, да? Совсем другая. Нам нельзя, судя по этой жизни, думать о той. Это новая жизнь. Я когда-то детям пояснял, в семье своей пояснял, что значит новая жизнь. Ну так, пояснял по-детски. И сам чуть-чуть понял что-то. Я говорю, вот дети, какой велосипед лучше, старый или новый? Но они заулыбались, говорят, новый. А дом какой лучше, старый или новый? Но мы однажды вселились в новый дом уже. Говорят, новый лучше. Друзья, вам бы вот сейчас просто новую шариковую ручку подарить. Вы бы порадовались? Ну, хоть чуть-чуть. Да? Я заметил, вот что-то новое, маленький, малюсенький, новый какой-нибудь подарочек, он нас радует. А представьте себе, вы заходите в новый дом, все новое, и это ваше. Вы бы улыбались? Но уже кто-то улыбается. Помечтать, да? Друзья, вот интересно, что нас новое привлекает. Вы знаете, я это заметил вдруг, когда рассуждал. Вот, допустим, стиральный порошок покупаю, а на нем такой, как взрыв нарисованный, написано «Новое». Да? И на других упаковках открываешь «Старое». Ну, в смысле, то же самое, что и было, да? А постоянно-постоянно говорят, вот это новое. Вот туда что-то добавили, это новое. И человек охотно к новому тянется. Ну так же, вот это новое нас влечет. Друзья, жизнь какая лучше, старая или новая? Вот Господь обещает новую жизнь. Там будет новая земля в новой жизни. Новое небо, еще что? Все новое, новое имя будет, новое тело будет. Как-то брат один, служитель, говорит, посетили сестру, которая долгое время, годами лежала в кровати, прикована к постели. Говорит, как-то хотели ее утешить, и сами утешились. Ну вот стали говорить о том, что нас ждет там, за чертой смерти, вечности. И вот она говорит... Там не будет моей кровати. Она этого ждет. Там не будет ее кровати. Там будет новое тело. Я, знаете, я молодой человек еще, но я уже радуюсь тому, что там будет новое тело. Добавляются проблемы, выходят какие-то узлы уже из строя порой, и уже какие-то переживания. Там все новое, друзья, все новое. И если мы туда попадем, как мы себя будем чувствовать? Помните, царица Савская, когда она пришла к Соломону, посмотрела храм, все устройство, там есть одно такое выражение меткое о ее состоянии. Не помните, как она себя чувствовала? А? Вне себя была, вне себя. Но я себе почему-то это так представляю. Ну, наверное, она смотрела на все, и нижняя челюсть ей, наверное, не повиновалась. Она вот так, ну, на все смотрела. Вот это да, да? Ну, Соломон такую мудрость имел от Бога. Такая архитектура была, устройство. Друзья, нас ожидает город, которого художник и строитель – Бог. Меня немножко коробит, когда верующие, вот у нас в Астане, это столица Казахстана, там стройки такие грандиозные были, и настроили различных зданий много, допустим, высокий-высокий дом, и он специально вот такой идет волнами, а потом там бочки стоят, допустим, 5 бочек, это тоже дома, больше, меньше, меньше, ну, пирамиды, вот разные, и верующие восхищаются, вот это да, ну, так, знаете, восторги такие. Меня немножко это задевает всегда. Ну что здесь, камня на камне не останется, да? Что будет за восторг там, когда мы войдем туда, где все-все новое, удивительное, свежее, да, нетленное? Так вот, войти в Царство Божье и войти в жизнь вечную – это одно и то же, это то же самое. Христос туда нас зовет. Я хочу еще сделать пометочку одну, друзья. Вот этот юноша, он очень правильно поступил. Он подошел с вопросом к тому, кто только единственно может ответить на этот вопрос. Что мне делать, чтобы там быть? Вообще-то он мне понравился, но написано, что и Христос полюбил его. Он мне понравился тем, что у него такой вопрос есть. Я заметил, когда у нас возникают вопросы, что делать, и если мы действительно ищем ответа, то это человек цельный, то есть имеющий цель в жизни. Что делать? Как достичь этого? Вот так и так и так. И человек берется и делает. Так вот, у него был этот вопрос, важный вопрос, хороший вопрос. Есть он у тебя или нет? Вот так по-серьезному. Звучит в сердце. Друзья, если этот вопрос есть, его нужно задавать тому, кто может ответить на него. Что я имею в виду? То, что сегодня немало ориентира может быть на друзей, которые кто куда смотрят. Или на ученых. А вот ученые вот так говорят. А вот еще какие-то компетентные люди вот так. Что Христос говорит? Что Слово Божье говорит об этом? Господь отвечает ему, что делать. Ответы Иисуса Христа можно свести к одному выражению. К какому? Следуй за мной. Вот что делать. Чтобы войти в Царство Божье, войти в новую вечную жизнь, нужно следовать за Иисусом Христом. Что значит «следуй»? Ну, то есть, иди по следам моим, да? Вслед наступай. Делай, как я, по-другому, да? Делай, как я. И здесь нельзя торопиться. Здесь нужно быть очень внимательным. Вы знаете, я когда-то учился, в столярку пришел, ничего не умел по дереву делать, а так уж надо было учиться. Ну, у меня уже семья была, несколько детей. И вот меня учил один пожилой дедушка. Ему уже было лет 70, неверующий. Он так вот прихрамывая приходил на работу, ну, его попросили научить меня. Не было никого, кто бы в цеху работал. А я так уже смотрю, мне надо и двери бы делать, уметь, и окна, и прочее. Ну, и я спрашиваю, слушай, дед, говорю, а двери будем делать? Он говорит, да. А окна? Да. Табуретки, в общем, ну, думаю, это мне и надо. Ну, и он объясняет мне по-старчески. Заготовки там, табуретку стали делать. Мне надо было экзамен сдать, получить разряд. Там надо было сделать несколько работ, сделать сложных, там проще, сложнее. Вот табуретка это первое было. Но он мне объяснил все. Ну, заготовки сделали, надо размеры. В общем, я понял. Он еще что-то говорит. Я говорю, все, понятно. Он говорит, да подожди. Я говорю, понятно, все. Я уже там станки повключал. А он обиделся на меня, махнул рукой, пошел и сел в уголке. Ну, думаю, сиди. Я делаю станки, включил, все шумит. Все сделал. собираю. Собрал она какая-то кривая, страшная. Я говорю, слушай, дед, а что случилось? Молчит, обиделся. Я говорю, ну поясни, я никому не говори, я разберу ее. Что? Как это? Кое-как я его сердце уже достиг. Он встал, говорит, слушай. Ну все, теперь я уже слушаю. Выслушал все до конца. Сделал станки, включил, собрал ровненькое. Друзья, вот следовать за Иисусом Христом по-другому нельзя, как внимательно-внимательно слушать Его. И еще, друзья, еще здесь нужно себя отвергнуть. Обязательно. Всегда Христос об этом говорит. Отвергни себя и следуй за мной. Вы знаете, вот у меня в жизни почему-то так было, что в юности я еще решил, никто меня не учил этому, а я сам решил жить подальше от Советского Союза. И мне захотелось жить в Западной Германии. Я так про себя подумал, никому не говорил об этом. Я так про себя подумал, если попаду служить куда-нибудь за границу, то постараюсь остаться там, а потом дальше. Не знаю как. Но так попробую. Подальше от Советского Союза. Почему, не знаю. Вы знаете, когда я попал за границу служить солдатам, первое, что стал я делать, это уточнять, могу я тут остаться или нет. То есть я хотел эти планы осуществлять. Когда я уже потом остался там, помню, приехал в отпуск, с родителями разговаривал, перед отъездом говорю, знаете, я сюда больше ни ногой. Мать заплакала, говорит, а кто ж мне нам воды подаст на старости? Я говорю, мама, я молодой, полный сил, мне надо жить, вы уж как-то старость доживайте. В общем, много делал зла в связи с этим, но это было целью моей жизни. Вы знаете, когда я встретился с Библией, человек, который давал мне Библию почитать, ну, я ему вопрос задал, говорю, слушай, ну, я помялся, никому не говорил о цели этой своей. Я говорю, если я эту книгу буду читать, она не помешает мне в Германию перебраться? Он говорит, не знаю. А я боялся, чтобы ничто, ниоткуда, ни с какой стороны не нарушило это. Вы знаете, мы стали с женой читать и покаялись. И мне стало понятно, что теперь у Господа другие планы обо мне. Не в Германию. Куда? Туда, куда я обещал больше ни ногой. Мы с женой согласились. И ни разу не пожалели. Но это не единственное, друзья. Один раз вот там решить, этого мало. Время от времени мы уточняем курс. Следуй за мной. То есть это глубокие, серьезные внутренние перемены, нацеленность такая, слушать внимательно Христа и делать так, как Он говорит. Я здесь еще раз хочу эту мысль подчеркнуть, которую уже говорил. Вход в Царство Божье, в жизнь вечную, только на условиях Царя. И если кто-то легкомысленно что-то не воспринимает всерьез, друзья, это беда. Это беда. У меня жена была очень такой модницей большой. Но мы из семей неверующих, у нас никого не было верующих. И когда мы уверовали, я, ну, время короткое проходит, пару дней, я прихожу домой со службы и смотрю, жена моя в трауре, много плакала, я смотрю. А я не пойму, у нее вид изменился, не пойму что. Я говорю, что случилось? Она мне показывает, парфюмерия стоит, вот все, что у нее были, приборы. Золото сняла с себя, сложила. Говорит, все, я этим больше не пользуюсь. И плачет. Я говорю, а чего? Она говорит, я прочитала вот, что это для женщины не нужно. Что совсем другой наряд, уборы совсем другие. И плачет, как на похоронах. Но я и тогда, к сожалению, помощью не был. Я говорю, да ничего, одевай, носи. Что ты? Она говорит, нет, я прочитала, больше не буду. А вы знаете, вот, ну, я военным служил. Мы жили в гарнизоне, и Вот бывало так нередко. Машина приезжает за мусором, сигналит, и вот жители с этих многоэтажных домов выходят, обычно это жены военнослужащих, и вот сосуды с мусором сдают. И я домой прихожу, мусор на месте. Но говорю, почему? А она пока все не наденет на себя, не подкрасит, не выходит. Выйдет уже все, машины нету. Я говорю, ну неужели нельзя без чего-то? Ну нельзя. И вот представляете теперь, какой траур. И правда, она больше это никогда не одела. А потом брюки, вот джинсы. Она говорит, все, больше это не одеваю. Я говорю, почему? Вот прочитала. Но я говорю, к сожалению, я ей помощью плохой был. Я говорю, да ничего. Она говорит, нет. Вы знаете, друзья, я не раз замечал, что искренний человек, ну, мы были без церкви тогда, искренний человек, если он так хочет действительно войти в Царство Божье, ему все становится понятно. Так же, да? А кому-то непонятно и непонятно, а почему вот это нельзя, а почему вот это нельзя? Вы знаете, один человек молодой, ну, молодой, у него же несколько детей, он подошел ко мне, ну, я был в другой церкви, он подошел, говорит, я хотел бы поговорить с вами. У меня есть одна тема такая щепетильная, я уже с ней подходил к многим служителям, ответа не получил, вразумительного такого основательного ответа, ну, на основании Библии. Я говорю, знаешь, что я уже и запереживал, как я тебе ответ дам, если ты уже вон сколько? Нет, я хотел бы побеседовать, я вот проповедь слушал, я понял, что, ну, я хочу побеседовать, хорошо. Но он изложил суть своей проблемы. Я ему открываю место. Ну, раз он хотел основательно, я говорю, знаешь, вот здесь написано, он говорит, мне это уже читали. Я другое место, я говорю, вот здесь, он говорит, это мне уже читали. Я говорю, слушай, я не знаю тогда, что тебе еще прочитать. Ну, конкретно вот мне, прочитайте конкретное место, что так делать нельзя. Вы знаете, уже как я ему объяснял, в Духе Писания это понятно, конкретно не написано о твоем случае. Но это же понятно, только ты понять не хочешь. Следуй за мной, друзья, это тоже позиция сердца человека. Когда человек охотно желает спастись или войти в Царство Божье. Ну вот следующее как раз-то. Ученики слушают все и затем говорят. Когда юноша отошел с печалью, они, вот в другом Евангелии написано, что они чрезвычайно изумлялись и говорят, так кто же может спастись? У них оно так преломилось, что войти в Царство Божье, войти в жизнь вечную, следовать за Иисусом Христом – это спастись. Правильно, друзья? Все правильно они поняли. Все правильно они поняли. Вот здесь мы сидим, если кто спасен, то написано, мы спасены в надежде, да? Мы спасены в надежде. И над нашим спасением всегда висит смерть, да? Вот у нас есть тревоги, переживания. И Слово Божье говорит, что нам нужно совершать наше спасение. Другими словами, спасенный должен спасаться. Но то спасение, о котором говорят ученики, это уже окончательно. Это вечное спасение, где не будет опасности. Никакой опасности не будет. Мне когда-то было интересно, странновато немножко, а потом как-то я, ну, вспоминал, и мне понравилось. Один христианин попросил после его смерти похоронить его на возвышенности, где-то на берегу реки, где все ветры свободно дуют, и на надгробии написать «Мир долго ловил меня, но так и не поймал». Но я подумал, что за такие причуды, какая разница уж после смерти, что писать или не писать. Что, братья? Да. А потом я подумал, когда уже я на этом пути побыл, я думаю, да, хорошо. Хорошо с этого мира вырваться, спастись вот этого рода развращенного. Где одни силки, одни капканы для души моей, да? Мир долго ловил меня, но так и не поймал. Вообще, друзья, вопрос спасения – это очень важный вопрос, очень серьезный вопрос. Я немало переживал, вот, ну, есть переживания на сегодняшний день, но раньше особенно, вы знаете, Бог мне простил все мои грехи, я уверенность получил такую, сразу получил. Я помню, что мы с женой молились после покаяния: «Господи, забери нас к себе прямо сейчас». Вот так просто, по-детски. Что удивительное делает Господь? Очищает сердце, делает дитем своим так, что я сразу же вот при первых только дыханиях моих уже прошусь к Отцу, в святое святых, без всякого страха. Вы знаете, я потом не раз вспоминал: «Господи, как тогда было хорошо, а теперь я не уверен, глаз не могу поднять на небо. Войду я туда или нет?» Почему? Потому что человек, я очень негодный человек. Я не подозревал даже, что я такой испорченный, что я такой плохой. Вы знаете, ну, я как-то вот так думал однажды. Ну, взять шнурок, обыкновенный шнурок, вот такой коротенький, и попробовать поставить его на кафедру. Один конец держать в руке, а другой конец вот, чтобы стал сюда и отпустить. Будет стоять? Нет. Только коснется второй конец, что произойдет? Ниже чуть опустить, он прогнется, да, где-то? Хорошо, вот слабое место, ну-ка тут поддержим. Теперь опускать будем. Что произойдет? В другом месте прогнется. Ага, значит, еще здесь, еще тут поддержать, да? Ставим, рук не хватает, все гнется и гнется, да? Вот моя жизнь, как этот шнурок. Мне ли о Царстве Божьем думать? Мне ли о спасении? Вы знаете, Христос говорит, людям это невозможно. Это невозможно людям. Но ему это возможно. Я однажды получил утешение такое, что Господь, который взялся меня спасти, Он это дело может довести до конца. Это точно. Мы как-то в семье раньше еще разучивали хоровой гимн. Вот там слова есть такие: «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду знать нужды». Помните, да? Там есть такие слова: «Со мною ты, рука твоя, не раз меня спасла». Но мы когда разучивали, я детям пояснял так вот по фразе, по строчке. Ну и вот рассказывал, сколько меня уже Бог спасал из разных ситуаций. Сколько меня спасал Он от моего характера, от моего «я», от грехов моих, вот от плоти, а меня постоянно к греху тянет. Он меня спасает. Ну, так много уже это было. Это было однажды когда-то, и до сегодняшнего дня Он мой Спаситель. И если бы Он перестал меня спасать, я бы погиб. Человеком это невозможно. Я недавно вспоминал, вот на собрании в Хабаровске были, когда человека одного, я вот хотел про него коротко рассказать. Он уверовал у нас, он был 17 лет отсидел за свои беззакония когда-то. Такой черный, в татуировках, ну, настоящий зэк. Бывалый такой, тертый. И вот знаете, он хотел дом молитвы с лица земли стереть. Злобой дышал, ну, а потом покаялся с женой вместе. Крещение приняли. Прошло года 3 или 4, и вот на одном из общений тема была о спасении тоже. И кто-то объяснял, вот, что Бог нас любит и спасает, кто-то из братьев. И потом стали молиться. Мне запомнилось, этот брат молится, говорит: «Господи, так ты, оказывается, меня спасти хочешь?» А потом заплакал, повсхлипывал, говорит: «Да я ж негодный какой, а ты меня, оказывается, спасти хочешь». А я стою и думаю, слушаю, думаю, вот интересный ты человечек, а? 4 года или 3 член церкви, и до него вдруг дошло, что Бог его, оказывается, спасти хочет. В Царство Божье вести, в жизнь вечную, где все новое. Его, он на себя глянет, наверное, и плачет. Да куда же мне, да я же, и плачет. Я думаю, вот ты интересный. Ты думал, Бог тебя возьмет, а потом выбросит, да, поиграется с тобой? А потом, знаете, вот на коленях стоял и думал, а я ничуть не менее интересный. Не менее интересный, чем он. Сколько раз я страдал и сомневался. Сколько раз я переживал, я думал, сейчас уже Бог скажет, прочь, чтобы ты больше не являлся пред лицо мое. Хватит. У вас так не было, друзья? Бог может спасти. Бог может спасти испорченного, падшего человека. Может довести его до неба. Это точно. Он обещает это сделать. Он всегда может спасать. Он говорит об этом открыто. Из любой ситуации земной Бог может спасти. Выправить любую беду. Он может. Он может это сделать. Юноша очень правильно поступил, друзья. Он подошел к нему. Но у него не было согласия, у него не было готовности идти за ним, исполнить условия его. А у тебя в сердце есть вот такое внутреннее, глубокое согласие? Или, может быть, тебе хочется тоже, чтобы что-то прочитали, да нигде не написано об этом. А тогда почему нельзя? Нельзя это или нельзя то? Друзья, ведь вопрос даже не в том, чтобы, может быть, джинсы не одевать, или парфюмерией не пользоваться, или золотом, или там чем-то еще. Ведь это внешнее, это, можно сказать, такое шелуха такая, которая отпадает сразу, если все правильно, да? А потом глубинные такие вопросы начинаются характера моего, внутренностей моих, когда Господь освещает и говорит вдруг, а я это никогда не видела, Он говорит, вот это мне не нравится в тебе, это нужно убрать. А мне больно, у меня все стонет, я же не могу так. Он может сделать, ты согласен? Он может это сделать. Вы знаете, у меня когда-то был такой вопрос. Я человека обидел. Но не сильно, но обидел. И мне надо... Стало понятно, что мне надо попросить у него прощения, у этого человека. И вы знаете, я вот бродил по дому своему, стонал, метался, думаю, никогда я это не сделаю. Я скажу ему прости, он скажет, ага, вот ты понял. Нет, я только подумаю, думаю, нет, 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 он улыбаться начнет и не могу. Я думаю, я лучше погибну, чем прощения буду просить. Я такое решение внутреннее принял. Я лучше погибну, чем буду просить прощения. А потом, знаете, вот хожу, мучаюсь, на колени стал, говорю, Господи, ну я бы согласен был попросить, пойти прощения попросить, но я себе не представляю, я не могу это, помоги мне. Вы знаете, удивительно, встал с колен и пошел на гнущихся ногах. Пришел куда надо, говорю, прости меня, я виноват. Все, гора с плеч. А я правда не мог. Настолько гордость, что вдруг улыбаться начнет, так я же не переживу этого. Друзья, мы можем молиться Богу, мы можем просить у Него. У Него есть помощь, у Него есть сила. Он все-все может. Я думаю, нередко возникает такой вопрос. Ну да, сейчас помолиться, покаяться, а потом как? Я же не могу. Да и я же не могу. Ну так, братья, да? Я ж тоже не могу. Но Он же все может. Только Его слушай. Когда-то в земные дни Иисуса Христа не один раз Отец с неба печать такую ставил на служение, на слова Иисуса Христа. С неба говорил, Его слушайте. Ни опыт свой, ни сердце свое, никого больше, Его слушайте. А Его слова иногда такие, кажется, сейчас так сделаешь, и это все, это конец, да? Ну, бывает так? Бывает. Кажется, сейчас только Христа послушай, и все, все кувырком и пропал. Но так же не живут на земле. Но сделай так, как он говорит. Послушай его, и ты увидишь. Итак, друзья, сегодня каждый из нас может войти в Царство Божье, в жизнь вечную. Путь Христос. Он говорит, я путь и истина, и жизнь. Следуй за мной. Войти туда можно только на условиях царя. Следование за ним – это спасение. Вход в царство – это уже окончательное спасение, где никаких тревог, никаких угроз для твоей души не будет существовать. Там мы уже вздохнем. Сегодня нужно решать. Сегодня нужно утверждаться на этом пути. А если ты еще не на этом пути, подойди к нему, спроси, что тебе делать. Но, наверное, и понятно уже, покаяться нужно. Кому-то, может быть, исповедаться нужно. Я немало проблем встречал, вот особенно в этом возрасте. У подростков проблемы серьезные бывают, у молодежи. Исповедаться надо. Но нет дальше хода, роста нет. Это вот как какой-то клин или кол какой-то, который, от которого веревка к тебе, к душе твоей. И дальше нет хода, вот ходьба по кругу, сетование, да что вот кто-то, а я нет. Грех нужно исповедать, нужно открыть. Без этого невозможно. И тогда задышишь, тогда пойдешь. Но, друзья, войти туда имеет смысл войти туда. Приложить старания, усилия любого рода, чтобы войти туда. Мне еще один пример приведу, как-то запомнилось, у нас в Средней Азии есть один брат такой, он служитель, он уже в годах, проповедник такой очень эмоциональный, он умеет красочно картины какие-то преподать. И вот он вспоминает из своей юности фрагмент. Один из братьев пожилых, по-моему, Шалашов, насколько помню. Он тогда, этот брат еще молодым был, говорит, зайду к нему, а там литературу перевозили, вот нагруженные бывали, говорит, зайду к нему домой, а он уже старенький в кровати лежит, ну и сядет и говорит, так, Петюша, проходи, ну и всегда у него наставление какое-то, говорит, сам уже больной, старый, ну можно его сравнить с таким кораблем, который в разных бурях бывал. Говорит, мачта уже перекошена, скрипит, еле держится, кажется. Паруса выцветшие все, дырявые, латанные, перелатанные. Борта побитые, говорит, тоже кто знает, на чем держатся. Он говорит, но дошел. Мне так запомнилось, дойти надо, друзья. Да, битв, штормов немало. Но слушай Иисуса Христа, дойдешь, Он доведет тебя. Доверься Ему во всех сферах жизни, Он спасет. И войдешь туда, где все новое, где царство совсем другое. И пусть Бог благословит твою душу в этом. Молиться будем, да? Давайте склонимся, помолимся. Аминь.